При этом я не испытывал ни малейшей неловкости, видя его искреннюю радость быть мне полезным в таком пустячном деле. Расплачивался я тем, что покорно выслушивал очередную мелодию его собственного сочинения, которую он тут же на улице и напевал. Количество его песенок, валявшихся у разных издателей на Тин Панелли, перевалило уже за сотню. Примечание: Тин Панелли – квартал на Манхэттене, где с конца XIX века сосредоточены нотные магазины и музыкальные издательства. Время от времени он выступал на любительских вечерах, устраивавшихся в театрах по соседству. Его любимым детищем была песня про Авалон, которую он исполнять как нормальным голосом мог, так и фальцетом, в зависимости от пожеланий публики. Однажды, когда мы с приятелем сидели в Малой Венгрии, мне не хватило денег и пришлось вызвать посыльного, чтобы отправить записку в управление. Посыльным оказался Эл Джолсон. Я опрометчиво пригласил его с нами выпить. Слово за слово он спросил, не будем ли мы против, если он исполнит нам одну из своих песенок. Я был в полной уверенности, что он сейчас что-нибудь промычит в полголоса, но нет. Я и слова вымолвить не успел, как Эл уже стоял посреди зала с кепкой в одной руке и со стаканом в другой, демонстрируя изумленным посетителям всю мощь своих легких. Допев до конца, он обошел присутствующих, предлагая им наполнить кепку, а покончив с этим, вернулся к нам и предложил тут же потратить свой шальной заработок на выпивку. Услышав, что об этом не может быть и речи, он под столом украдкой сунул мне в руку пару банкнот. «С меня причитается», — тихо шепнул он. В самых больших должниках я ходил у своего дяди Дэйва. За мной было долларов 700, если не считать процентов. Этот дядя Дэн Леонард был женат на сестре моего отца. Много лет он был булочником, но потом, лишившись на работе двух пальцев, решил попробовать себя в чем-нибудь другом. Родившись в Америке и будучи янки до мозга костей, он умудрился остаться совершенно неграмотным, даже собственного имени не мог написать. Но какой это был человек! Какой невероятной широты души! Я частенько подкарулил его ухода в театр Зигфельда. Он подрабатывал в перепродаже театральных билетов, имел с этого несколько сотен в неделю. Работенка при этом была, как вы понимаете, непыльная. Если его не было у Зигфельда, я отыскивал его на ипподроме или в Мэте. Обычно мне удалось его перехватить в одной из этих трех точек в антракте. Стоило Дэйву меня увидеть, как его рука тянулась в карман, готовая отстегнуть требуемую сумму. У него всегда была при себе толстенная пачка купюр. Не моргнув глазом, он отсчитывал мне полтинник с той же легкостью, что и десятку. И при этом никогда не спрашивал, зачем мне нужны деньги. «Заходи в любое время, ты знаешь, где мне найти», — говорил он. «Или поболтайся тут чуток, а потом пойдем перекусим». «Или не хочешь сходить вечером на представление? Могу предложить билет портер». Да, Дэйв это был король. С тех пор, как мы расстались, я не перестаю восхищаться им. Узнав, что я намерен стать писателем, он пришел в невероятное волнение. Скажи я, что занимаюсь черной магией, это бы произвело на него меньшее впечатление. Как всякий неграмотный человек, он благоговел перед тем, кто умел обращаться с языком. Но за его возбуждением скрывалось нечто большее. Дэйв всегда понимал меня. Он видел, что в нашей семье я белая ворона. И это вызывало у него странную гордость. Он с умилением вспоминал, как я играл на пианино, был уверен, что у меня талант. Его дочь, которой я давал уроки музыки, стала профессиональной пианисткой. Узнав, что я забросил музыку, он был потрясен. «Если мне нужно пианино, Он его достанет. Он знает место, где можно взять за недорого. Ты только скажи, Генри. Потом он учинил мне допрос с пристрастием о природе писательства. Автор как придумывает все заранее, или ему приходится сочинять по ходу дела. Конечно, писатель должен прежде всего грамотно писать, рассуждал мой дядя. И непременно быть в курсе того, что пишут в газетах. Он был свято убежден, что писатель должен знать обо всем на свете. Он мечтал увидеть мое имя красующимся неважно где, на обложке или книге, журнала, на газетной странице. «Трудно должно быть написать книгу», — рассуждал он вслух. «Разве упомнишь, о чем писал неделю назад? А действующие лица? С ними как быть? Записывать на бумажку и класть ее перед глазами?» Его интересовало мое мнение о тех писателях, имена которых ему доводилось слышать, или о журналистах, преуспевших и теперь купавшихся в деньгах. «Я тут подумал, Генри, вот бы и тебе стать обозревателем или корреспондентом». Как бы то ни было, он всегда желал мне только добра. Он был уверен, что меня ждет успех. Мне ведь столько дано и тому подобное. Ты уверен, что тебе этого хватит? Забоченно спохватывался он, имея в виду только что выданные деньги. Ладно, не хватит, придешь завтра. И потом, о чем-то вспомнив, «Послушай, у тебя есть немножко времени? Хочу представить тебя своему другу. Он мечтает познакомиться с тобой. Между прочим, когда ты работал в газете». Заговорив о Дэйве и его неизменной доброте, я вдруг вспомнил, что уже 100 лет не видел своего кузена Джина. Я знал о нем только то, что несколько лет назад он перебрался из Йорквилля и теперь живет на Лонг-Айленде с 2 сыновьями-подростками. Я послал ему открытку, предложил встретиться. Он сразу ответил, указав место встречи на какой-то станции метро у последнего вагона. Я вознамерился накупить, как полагается, всякой всячины к столу вина, но с трудом наскреб несколько монет, которых едва хватало на дорогу туда и обратно. Раз у него есть работа, успокаивал я по пути свою совесть. Вряд ли он сильно нуждается. В последний момент я предпринял последнюю, но, как оказалось, тщетную попытку стрельнуть доллару слепого, который продавал газеты в городской управу. Увидев Джина, поджидающего меня на платформе с маленьким свертком под мышкой, я онемел. В его волосах уже показалась седина. На нем были штаны, судя по всему, неоднократно перелатанные, грубый свитер и кепка с козырьком. Только улыбка осталась такой же лучезарной, а рукопожатие крепким, как прежде. Когда мы поздоровались, его глубокий, низкий голос слегка задрожал. Все тот же голос, запомнившийся мне, когда мы были еще мальчишками. Минуту-другую мы стояли, как бы заново узнавая друг друга. Потом он произнес с неизбывным йорквильским акцентом. «Прекрасно выглядишь, Генри. Да ты и сам хоть куда. Разве что похудел немного». «Старею», — ответил он, стягивая с головы кепку и демонстрируя заметную плешь. «Брось, тебе ведь чуть больше 30, молодой еще». «Нет, я выдохся. Мне тяжело пришлось, Генри». Сказал он так просто и буднично, что я сразу поверил ему. Он всегда был простой, искренний, прямодушный. Спустившись по лестнице, мы попали в какое-то унылое, богом забытое захолустье. Что-то подсказывало мне, что худшее еще впереди. Из обрывков его рассказа постепенно складывалась история его жизни, история, заставившая мое сердце мучительно сжаться. Начать с того, что работал он 2-3 дня в неделю. Никому ныне не нужны были изящные футляры для трубок. На фабрику его пристроил отец, Похоже, это было при царе Горохе. Он считал, что нечего тратить время на учебу. Я хорошо помнил этого зануду, его отца. Зимой и летом на нем красная фланелевая рубаха, а перед ним неизменная банка с пивом. Один из тех тупоголовых немцев, которых ничто не переделает. Джин женился, у них родилось двое детей, а когда они были совсем крошками, жена умерла от рака. Умирала она долгой, мучительной смертью. Он потратил все накопленные сбережения, влез по уши в долги. Это случилось, когда они только-только переехали. Как раз в это время его турнули с фабрики. Он пробовал разводить тропических рыб, но толку из этого не вышло. Вся беда в том, что ему нужна была надомная работа. Смотреть за детьми было некому. Он стирал, готовил, гладил, чинил одежду и все такое. И чувствовал себя страшно, чудовищно одиноким. Так и не смог оправиться после смерти горячо любимой жены. Все это он рассказывал, пока мы добирались до его дома. Поглощенный собственными невзгодами, он ни слова не спросил о том, как я живу. Выйдя из автобуса, мы долго шли по пыльным, закопченным улицам предместья. Наконец выбрались на какой-то пустырь, на самой окраине которого кособоко притулилась его крошечная обшарпанная хибар, как две капли воды, похожие на лачуги, в которых ютилась белая беднота на глубоком юге. Несколько чахлых растений у входа тщетно силились придать этому божеству жилой вид. В них было что-то нестерпимо жалостное. Мы вошли в дом, где нас встретили его сыновья, двое симпатичных, явно недокормленных подростка. Тихие, не по-детски серьезные и замкнутые. Я никогда прежде их не видел. И вдруг почувствовал еще больший стыд за то, что явился с пустыми руками. Я что-то забормотал в свое оправдание. «Перестань. Уж я-то знаю, как это бывает», — прервал Джин мои жалкие объяснения. «Но знаешь, у нас не всегда так. Послушай, в следующий раз, очень скоро все будет по-другому, обещаю. Я приду и жену свою приведу». «Не стоит об этом. Я очень рад, что ты пришел. У нас есть остатки чечевичной похлебки и немного хлеба. Перебьемся как-нибудь». Он снова заговорил о тех днях, когда в доме не было ни крошки еды. И отчаявшись, он вынужден был пойти к соседям и просить у них что-нибудь поесть, не для себя, для детей. «Но почему ты не обратился к Дэйву? Я уверен, он бы обязательно помог тебе», — недоумевал я. Мой вопрос причинил ему боль. «Понимаешь, не хочется клянчить у родственников. Но Дэйв не просто родственник. Знаю, Генри, но мне нелегко просить. Проще голодать. Если б не дети, я бы так и делал». Пока мы разговаривали, мальчики выскользнули за дверь и вскоре вернулись с охапкой капустных листьев, сельдерея и пучком редиски. «Нехорошо так делать», — мягко пожурил их Джин. «А что они такого сделали?» — не понял я. «Залезли в соседний огород. Благо хозяин в отъезде». «Ну и молодцы», — отозвался я. «Черт побери, Джин, они все правильно сделали. Не пойму, то ли ты слишком скромный, то ли чересчур гордый». Тут я себя дернул и счел необходимым извиниться. В самом деле, какое у меня право осуждать его за верность исконным жизненным принципам? Он был воплощением доброты, кротости, подлинного смирения. Ни в одном его слове не было ни грана фальши. Никого не винил, ни на что не жаловался. Повествовал о своих невзгодах, как о несчастном случае, о хроническом невезении, выпавшем на его долю. Повествовал без пафоса и ожесточения. «Может быть, они еще и вина нароют?» — полушутя полусерьезно заметил я. «Ох, совсем забыл!» — Джин сконфуженно покраснел. «У меня есть, надо только спуститься в погреб. Домашний. Из бузины. Ты такое пьешь? Я берегу его как раз для таких случаев». Мальчишки уже спускались вниз. С каждой очередной вылазкой они становились более раскованными. «Хорошие ребята, Джин. Что с ними будет, когда они вырастут?» «На фабрику не пойдут. Уже это я точно знаю. Хочу попробовать устроить их в колледж. Без хорошего образования сейчас нельзя. Младший Артур хочет стать врачом, а старший совсем дикарь. Мечтает уехать на Запад и стать ковбоем. Надеюсь, годами у него это пройдет. Начитались дурацких вестернов, вот и результат». Тут его осенило, ведь он даже не поинтересовался, есть ли у меня дети. Дочь растет от первой жены. Он с изумлением воспринял то, что я женился во второй раз. У него, похоже, не укладывалось в голове, как вообще можно развестись. «Твоя жена тоже работает?» «В некотором роде да. Не мог же я ему в двух словах поведать о сложностях нашей совместной жизни?» «Ты по-прежнему в цементной компании?» «Цементная компания?» Я чуть со стула не свалился. «Акстись, я теперь пишу книги. Разве ты не знал? Пишешь книги?» Теперь настал его черед удивляться. Его лицо осветило радостью. «Знаешь, а я даже не очень удивлен. Помню, в детстве ты всегда читал нам вслух, а мы клевали носом. Не помнишь?» Он умолк, видимо, вспоминая, и весь как-то сник. Потом вновь заговорил: «Конечно, ты ведь получил образование». Меня поразило, как он произнес эти слова. Так мог говорить мальчишка-иммигрант, которому в диковинку естественные права, положенные каждому американцу. Я напомнил, что в школе ничем особенным не выделялся. По сути, мы с ним были в одинаковом положении, и вдруг у меня сорвалось с языка: «А ему-то удается выкраивать время для чтения». «А как же», — просиял он, — «читаю помаленьку». «Что еще остается?» — он показал на полку у меня за спиной, где стояли книги. Я обернулся: Диккенс, Вальтер Скотт, Такерей, сестры Бронте, Джордж Эллиот, Бальзак, Золя. «Не люблю я всех этих новомодных авторов», — пояснил он в ответ на мой невысказанный вопрос. Мы сели за стол. Мальчики с жадностью набросились на еду. Я вновь почувствовал угрызение совести. Если бы не я, им бы досталось вдвое больше. Покончив с похлебкой, мы принялись за овощи. В доме не было ни масла, ни приправ, ни даже горчицы. Хлеб был тоже на исходе. Я порылся в кармане в надежде, что там завалялась хоть какая-нибудь мелочь, и выудил монетку в 10 центов. У меня еще оставались деньги на обратную дорогу. «Пусть твои молодцы сгоняют за хлебом». «Не надо», — отозвался Джин, — «обойдутся, привыкли». «Прекрати, в конце концов, могу я себе хоть что-то позволить?» «Но у нас нет ни масла, ни джема. Что с того? Так съедим, не впервой». Пока мы перепирались, дети незаметно улизнули из-за стола. «Господи, все еще не мог поверить я. Плохо дело. Ты же совсем без гроша». «Не переживай, Генри. Все не так уж плохо. В какое-то время мы вообще ели лебеду». «Не продолжай, это бред». Я начал медленно закипать. «Здесь нельзя голодать. Эта страна ломится от еды. Джин, чем есть сорняки, уж лучше сидеть на паперти. Черт подери, никогда не слышал о таком». «Ты другое дело. Ты объездил свет, много повидал, а я нет. Я кручусь, как белка в колесе в этих четырех стенах, если не считать времени, когда я работал на мусорном баркасе». «Что? На мусорном баркасе? Что это значит?» «То и значит», — спокойно ответил Джин. Мы возили отбросы на Беррен-Айленд. Так было, пока дети жили у родителей и жены. Тогда у меня появилась возможность поменять работу. Помнишь старика Кислинга из муниципалитета? Это он меня устроил. Мне даже нравилось. Конечно, вонь была жуткая, но человек ко всему привыкает. Я получил $80 в месяц, вдвое больше, чем на трубочной фабрике. Хорошо было, выходишь из бухты, огибаешь гавань, а дальше открытое море. Этот баркас был моим единственным шансом повидать мир. Однажды в шторм мы сбились с курса, нас носило несколько дней. Хуже всего было то, что кончился запас еды, и пришлось жрать объедки, которые мы везли. В общем, прекрасный опыт. По правде говоря, я не жалею о том времени. Все лучше, чем на фабрике. Хотя воняло гадостно. Он замолчал, погрузившись в воспоминания. «Лучшие дни». Вдруг он спросил, читал ли я Конрада, Джозефа Конрада, того, который писал о море. Я кивнул. «Вот это настоящий писатель, Генри. Если бы ты хоть когда-нибудь смог писать, как он...» «Да...» Он замолчал, не зная, как закончить фразу. «Мне больше всего у него нравится негр с нарцисса. Я его 10 раз читал, и каждый раз мне нравится все больше. Я помню его. Я прочитал его почти всего. Он и правду прекрасно пишет. А ты Достоевского читал?» «Нет, Джин даже не слышал его имени. Он что, романист? Поляк? Что-то польское в имени. Я пришлю тебе его записки из мертвого дома. Кстати, осенило меня, у меня же полно книг. Можешь брать что угодно, я тебе дам. Только скажи, что». Джин не хотел меня затруднять. Хватит с него того, что есть. Он любит перечитывать все по много раз. «Но ведь есть же и другие имена. У него нет сил интересоваться новыми именами. Правда, его сын старший, что читает запоем. Может, я ему что-нибудь пришлю?» «Что примерно? Что-нибудь современное? Ну, кого именно? Ну, Хойл-Кейн, Райдер, Хаггард, Хэнти. Понял? Обязательно подберу что-нибудь». «А с младшим беда», — посетовал Джин. «Ничем не интересуется, кроме своей науки. Знаю себе, только научные журналы штудирует. Хочет на врача выучиться. Ты бы видел, какую он лабораторию соорудил. Все тащит туда, доски, бутылки. Вонь стоит такая. Но Калиму нравится. Правильно, Джин, пускай его». Я просидел у них до последнего автобуса, они вышли меня проводить. Молчание мы брели по темной грязной улице. Пожав на прощание руки, я пообещал, что скоро появлюсь опять. «И мы устроим праздник, верно, ребята?» «Не надо об этом, Генри», — попросил Джин. «Просто приходи и жену с собой приводи». Казалось, я никогда не доберусь до дома. Я был не просто опечален, я чувствовал себя раздавленным, выжатым, опустошенным. Больше всего мне хотелось очутиться дома и зажечь везде свет. Только в нашем любовном гнездышке мог я ощутить себя в безопасности. В тот момент наше крохотное жилище представлялось мне уютным и теплым, как материнская лона. Если вдуматься, мы ведь ни в чем по-настоящему не нуждались. Если у нас и бывало пусто на столе, мы всегда знали, что это ненадолго. У нас были друзья, нам было с кем и о чем поговорить. Мы знали, как добывать хлеб насущный. Что до окружающего мира, то мы ограничили его нашими 4 стенами. Из него мы натащили в свою берлогу все необходимое. Конечно, всякое бывало. Временами на меня накатывали приступы стеснительности или застенчивости. Чаще всего это происходило, когда надо было в очередной раз занимать у кого-то деньги. Но такое случалось редко. Оказываясь припертым к стенке, я обычно находил в себе нахальство не церемониться даже с малознакомыми людьми. Конечно, приходилось давиться своей гордостью. но по мне уж лучше давиться гордостью, чем сглатывать голодные слюни. Ни прежде, ни потом здание городской управы не было мне милее и роднее, чем сейчас. Я вышел из подземки и вырвался из подземелья. Я был дома. У прохожих были восхитительно привычные знакомые лица. Их не бросило на дно жизни. Между тем миром, из которого я только что бежал, и этим лежала бездонная пропасть. Казалось бы, что особенного в том, чтобы жить как джинн на городской окраине, но для меня это была пустошь, глушь, трущоба. При мысли о том, что я и мог оказаться обреченным на подобное существование, я содрогнулся. Повинуясь неудержимому импульсу, я не заметил, как оказался на Секонд-стрит. Вспомнив о старом приятеле Эли Берджере, я дошел до его дома. Он выглядел уныло и обветшало. Да и вся улица вместе с домами как-то уменьшилась, съежилась с того момента, когда я был здесь последний раз. Все словно усохло и сморщилось, как старушечье лицо. И все-таки эта улица заставила мое сердце учащенно забиться. Виа ностальгия. У городских трущоб был запущенный зловещий вид, и жители вели странное призрачное существование. Жизненные течения не омывали этих заброшенных берегов. Пристать к ним можно было с единственной целью — дать жизнь другому существу и покинуть это неприветливое место. Как акт самоотречения это могло быть оправдано, но нет. Жизнь здешних обитателей была лишь признанием своего поражения. Жизнь превратилась в рутину, тоскливейшее свое проявление, опостылевшая работа, семья, расплывающаяся жена с огромно обвисшей грудью, беспризорные дети со своими бесконечными болезнями, журналы в ярких обложках, сборники комиксов, советы по огородничеству, бесконечными часами пялишься в зеркало, изучая собственное отражение. Твои питомцы один за другим выпархивают из гнезда, регулярно вносишь арендную плату или проценты по закладной. Ловишь кайф, глядя, как прокладывают новенькие, блестящие, сточные трубы. Мурашки разбегаются по коже, когда видишь только что отстроенные улицы с вывернутыми наружу внутренностями, которые в конце концов зарубцовываются асфальтом. Все новое, новое и бессмысленное. Оно влечет за собой дополнительные удобства. Все делается в расчете на завтрашний день. Ты становишься заложником сияющего завтра. Стоит выехать в город, как тут же начинает тянуть обратно в чистенькое уютное бунгало с газонокосилкой и стиральной машиной. Город тревожит, смущает, подавляет. Живя на окраине, человек инстинктивно подчинял себя совершенно иному ритму жизни. Так ли уж трагично, если не живешь в ногу со временем? Все удобства с лихвой заменяли теплые домашние шлепанцы, радиоприемник, гладильная доска, висевшая на стене. Даже в теплом сортире была своя прелесть. Бедняга Джин, нет необходимости говорить, был всего этого лишен. Его единственным богатством был чистый воздух. Хотя он, конечно, жил не совсем на окраине. Он застрял посередине, на нейтральной территории, ничьей земле, где люди живут и выживают вопреки всякой логике. Город неумолимо разрастался, угрожая без остатка поглотить и человека, и землю, на которой он обитал, а почас по какой-то неведомой причине мог и схлынуть, подобно отливу, оставив человека на высоком и сушеном берегу. Порой, начав расползаться вширь, этот город неожиданно менял свое направление, и любые попытки благоустройства замирали на полпути. Горстка людей медленно вымирала из-за нехватки кислорода. Все приходило в упадок и рушилось. Только и оставалось, что читать и сотни раз перечитывать одни и те же книги. или крутить одну и ту же заигранную патефонную пластинку. В вакууме сузившегося пространства постепенно отмирает потребность в новом, потребность в переживании, потребность в непривычных стимулах. Физическое выживание превращается, как для зародышев пробирки, в жизненный императив. Главное – уцелеть, не сгинуть. Всю ночь не сомкнул глаз, думая о Джине. Его бедственное положение удручало меня тем сильнее, что я всегда относился к нему как к родному брату, близнецу. Я видел в нем себя, свое отражение. Мы даже внешне были похожи. Дома, в которых мы родились, стояли на расстоянии двух шагов друг от друга. Его мать могла быть и моей. Во всяком случае, я всегда любил ее больше, чем свою собственную. Когда у него что-то болело, я морщился от боли. Когда он хотел чего-то, того же хотел и я. Мы были в одной упряжке. Не помню случая, чтобы я перечил ему в чем-нибудь или настаивал на своем. Все, что у него было, принадлежало также и мне, и наоборот. Зависть и соперничество никогда не омрачали наших отношений. Мы были одним целым, плотью от плоти друг друга. Теперь мне виделось в нем, если не пародия на самого себя, то прообраз того, что ожидало меня впереди. Если судьба могла столь немилосердно обойтись с ним, моим братом, никогда в жизни не причинившим никому вреда, то кто знает, что она припасла для меня, то хорошее, что было во мне, было всего лишь брызгами из неисчерпаемого колодца его доброты. Плохое же безраздельно было моим. Плохое накапливалось в ответ на нашу разлуку. Когда наши пути разошлись, я перестал слышать эхо, повинуясь которому прежде шел, не боясь заблудиться во времени и пространстве. Я потерял опору. Все это медленно раскрывалось мне, пока я лежал без сна. Прежде я никогда не смотрел на наши отношения с этой стороны. Но как отчетливо и ясно я видел все сейчас. Я потерял родного брата и оказался в тупике. Я стремился быть не таким, как он, хотел выделиться. Зачем? Я хотел, чтобы мир преклонился передо мной. Гордость не позволяла мне признать свое поражение. Но что я хотел дать? Меня никогда раньше не посещала мысль о том, что, беря от мира, надо что-то отдавать взамен. Растрезвонил всеми вся, что стал писателем, тоже мне венец творения, позер. Я упрекал себя за то, что не догадался солгать Джину. Сказал бы, что служу конторским клерком, кассиром в банке, что угодно, только не то, что я писатель. Для него это было все равно, что пощечина. Кто мог подумать, что спустя много лет его сын, тот самый дикарь, угрюмо смотревший из-под лоби, придет ко мне со своей рукописью и попросит совета. Уж не я ли тогда заронил в него искру, которой суждено было разгореться спустя столько лет? Вопреки отцовским опасениям, парень уехал на запад, вел там полное приключение, жизнь бродяжничал, чтобы в итоге, подобно блудному сыну, вернуться под отчий кров и начать зарабатывать себе на жизнь при помощи пера и бумаги. Я был рад сделать для него все, что в моих силах. Пытался уговорить его бросить журнальную паденщину и заняться серьезным делом. Больше мы не виделись. Когда мне попадается в руки какой-нибудь журнал, я торопливо пролистываю страницы, ища его имя. Быть может, написать ему, хотя бы чтобы справиться, как живет, если он еще жив, его отец. А может, статься, мне подсознательно не хочется знать, что случилось с Джином. Может, статься, я по сей день малодушно боюсь узнать правду. Писать ежедневную колонку я решил начать, не дожидаясь сигнала со стороны Алана Кромвеля. чтобы за дня в день выдавать что-то новое и интересное, не выходя из-за отведенный объем, требовалось набить руку. Лучше заготовить несколько колонок впрок. Тогда, если Кромвель сдержит слово, я буду уже в седле. Нащупывая наиболее броскую манеру письма, я перепробовал сразу несколько. Наверняка будут дни, когда я не смогу написать ни строчки, но застать себя врасплох я не позволю. Тем временем Мона нашла себе временную работу, поступила официанткой в Ремо, один из ночных клубов Виллиджи. Матиас, торговец недвижимостью, как видно, раскручивать ее не собирался. Почему, я понять не мог. Похоже, она с самого начала немного его осадила. Временами все эти ее воздыхатели становились слишком уж пылкими и намеревались без промедления жениться на ней. Так она говорила. Во всяком случае, ее темпераменту и предыдущему опыту новое место соответствовало в полной мере. Танцевать она стремилась как можно меньше. Главное — заставить клиента выпить побольше. Долю от выручки за спиртное официантки получали всегда, независимо от чаевых. Через некоторое время молодой Корси, имевший собственное шикарное заведение в Виллидже, чуть ли не достопримечательность района, втюрился в нее по уши. В Ремо он обычно наведывался к часу закрытия и увозил Мону к себе. Там они ничего, кроме шампанского, не пили. Ближе к утру шофер Корси отвозил ее домой в его великолепном лимузине. Корси был как раз одним из тех пылких молодцов, каковые хотели на ней жениться. Он мечтал умыкнуть ее на Капри или в Соренто, где они вместе начнут новую жизнь. Наверное, он пытался как мог заставить Мону бросить работу в Ремо. Между прочим, то же самое делал и я. Иногда от нечего делать я мысленно сопоставлял наши с ним уговоры и ее ответы. Итак, со дня на день в город приедет Кромвель. С прибытием его Мона, возможно, переменит свое решение. Во всяком случае, в минуту рассеянности она на нечто подобное намекнула. Яростные попытки молодого Корси охмурить ее меня не особенно тревожили. Гораздо опаснее я считал осаду, которую устроили Моне некоторые известные на всю округу лесбиянки. Не скрывая своих намерений, они наведывались в Ремо, чтобы поработать над ней, и щедро тратились на выпивку, не уступая в этом мужчинам. Фимиам, как я узнал, они кадили и перед Корси. В отчаянии он умолял Мону, если уж она решила, что непременно должна работать, начать работать на него без толку. Тогда он подъехал с другой стороны и принялся каждую ночь ее спаивать, полагая, что таким образом вызовет у нее отвращение к работе. И снова безрезультатно. Причина ее твердокаменности, как мне в конце концов удалось узнать, крылась в увлечении одной из танцовщиц, индианкой из племени Чероки, пребывавшей в весьма стесненных обстоятельствах и в придачу еще беременной. Эту слишком приличную, искреннюю и прямодушную девушку давным-давно бы уволили, не будь она едва ли не главной приманкой местного шоу. Многие посетители заходили вечером в Ремо специально на ее номер. А номер этот всегда заканчивался шпагатом. И долго ли еще она собиралась с ним выступать, не рискуя выкидышем, оставалось вопросом открытым. Спустя несколько дней после того, как Мона обрисовала мне ситуацию, танцовщица упала в обморок прямо во время выступления. Со сцены ее увезли в больницу, где произошли преждевременные роды, и младенец родился мертвым. Положение было столь критическим, что индианку несколько недель продержали в больнице, после чего произошло неожиданное. В день, когда ее должны были выписать, в приступе отчаяния она выбросилась из окна насмерть. После этого трагического происшествия Мона буквально возненавидела Рему. Некоторое время она вообще ничего не делала. Я, чтобы хоть как-то ее утешить, а также доказать, что и я, когда захочу, парень не промах, стал ежедневно выходить на охоту, стремясь урвать хотя бы немножко, то тут, то там. Не то чтобы мы были в отчаянном положении, просто мне хотелось убедить ее, что раз уж нам выпало на долю выступать в роли акул, я могу исполнять эту роль ничуть не хуже ее. Естественно, прежде всего я взялся за то, что попроще. Первым в списке числился мой кузен, тот самый, что стал счастливым обладателем моего гоночного чуда. У него я стрельнул десятку. Выдал он мне ее весьма неохотно. И не потому, что был жлобом, просто он не одобрял практику брать и давать взаймы. Когда я спросил его про велосипед, он сообщил мне, что ни разу на нем не прокатился. Тут же продал одному своему приятелю, сирийцу. Я немедленно отправился к последнему, тот жил всего в нескольких кварталах оттуда, и своими россказнями про велогонки, боксерские поединки, футбол и прочее произвел на него такое впечатление, что при прощании он сунул мне 10-долларовую бумажку и еще упорно уговаривал меня в следующий раз привезти с собой жену, дабы совместно отобедать. У Забровского, моего старого друга-телеграфиста с Таймс-сквер, я разжился еще десяткой и новой шляпой. При даче он угостил меня отличным завтраком. Разговор был обычный. О лошадях, тяжелой работе, о том, как трудно откладывать на черный день. Он заставил меня пообещать, что я составлю ему компанию на какой-нибудь по-настоящему классной боксерской схватке, когда я, наконец, проговорился, что буду писать колонку в херстовской газетный «Синдикат», глаза его от удивления округлились. 10 зеленых он мне уже дал, а теперь заговорил на чистоту. Если рано или поздно мне понадобится помощь, под «поздно» он, естественно, имел в виду мою будущую карьеру лихого газетчика, я могу без стеснения обратиться к нему. «Может, 20-ку возьмешь вместо 10-ки», — сказал он. И я вернул ему 10-ку и получил 20-ку. На углу мы остановились у табачного киоска, где он заполнил мой нагрудный карман пригоршней толстых жирных сигар. И тут же заметил, что последняя шляпа, которую он мне купил, порядком поизносилась. Поэтому на обратном пути в телеграфную компанию мы зашли еще к шляпочнику, где он купил мне новую шляпу, настоящую Борсалино. «Нужно быть в форме», — посоветовал он. «Не подавай им вида, что да намели». Он выглядел таким счастливым, когда мы расставались. Можно было подумать, что это я его облагодетельствовал. «Не забывай», — напутствовал он меня на прощание и побренчал ключами в брючных карманах. С 40 долларами в кармане жизнь стала веселее. Была суббота, я подумал, может быть, продолжить в том же духе. Может, я налечу еще на какого-нибудь приятеля и вытрясу из него монету точно таким же манером. Опустив руки в карманы, я убедился, у меня нет мелочи. Бумажку разменивать не хотелось. 40 долларов – как-никак неплохая сумма. Я ошибался. В жилетном кармане залежались 2 маленькие потертые монетки, 2 белых кругляша. Наверное, я хранил их на счастье. Ближе к центру, на парк-авеню, мой взгляд случайно упал на выставочный салон автомобильной компании «Минерва». Отличное авто этой «Миневры». Мало чем уступает «Роллс-Ройсу». Интересно, а старина Отто Кунст, в свое время работавший у них бухгалтером, до сих пор тут? Я не видел Отто целую вечность, почти с того времени, когда распался наш клуб. Выставочный зал ослеплял своим шиком, И Отто был тут как тут, пасмурный и степенный, как владелец похоронного бюро. Теперь он был менеджером по продажам и курил те же самые сигареты Мюрат, что и во время ОНА. Да и на пальцах его сияли внушавшие уважение камни. Встречи со мной он обрадовался, хотя обычную свою сдержанность, всегда меня раздражавшую, сохранил. «Ты, я вижу, хорошо устроился», — сказал я. «А ты чем занимаешься?» Он бросил мне эту фразу, словно хотел добавить «на сей раз». Я сказал ему, что скоро буду писать колонку в газету. «Ну-ну», — брови его поползли вверх дугой. Я подумал, а не попробовать ли наколоть его на десятку, чтобы довести добычу до круглой полсотни. В конце концов, он менеджер по продажам, старый приятель. Почему бы и нет? И получил отворот-поворот. Он даже не снизошел до объяснений. Нет, мол, и все, без вариантов и никаких вопросов. Я знал, что увещевать бесполезно, но все-таки попытался, просто чтобы подразнить. Ну ладно, черт тебя побери, обойдусь я без этой десятки, но какое он имеет право мне отказывать? Хотя бы в память о прошлом он обязан мне судить. Отто выслушал меня, поигрывая цепочкой, вылущенный и невозмутимый, что твой маринованный огурчик, без малейшего замешательства, без тени сочувствия. «Господи, ну и скряга же ты!» — заключил я. Он холодно улыбнулся. «У меня правило, никаких поблажек и одолжений ни себе, ни другим», — спокойно ответил он. Весь такой распуфыренный, точно блоха на меху, будто и на свет появился менеджером по продажам, если только не еще более важной персоны. Видать, ему и в голову не приходило, что всего несколько лет назад он пытался торговать яблоками на Пятой Авеню. Во времена депрессии Минервы даже миллионерам не по карману. «Ладно, забудем об этом», — сказал я. «В общем-то, я при деньгах, я тебя просто испытывал». Вытащил банкноты и помахал ими у него перед носом. Он удивился, потом нахмурился. Прежде чем он успел вымолвить слово, я добавил, вынимая две белые монетки. «Сказать правду, я зашел сюда, чтобы действительно попросить тебя об одолжении. Не подбросишь мне 3 цента на проезд в подземке? Отдам в следующий раз, когда буду в этих краях». Его лицо враз просветлело. Казалось, я слышал вздох облегчения, который он втихаря испустил. «Ну, конечно», — отозвался он, и с торжественным видом выудил из кармана 3 цента. «Очень любезно с твоей стороны», — сказал я, и горячо, словно действительно был ему благодарен, пожал ему руку. «Не стоит благодарности», — без тени юмора ответил он. «Можешь не возвращать». «В самом деле?» — спросил я. Только тут до него начало доходить. «Что до мелочи», — с кислой миной сказал он. «Можешь одалживаться у меня всякий раз, как понадобится, но не 10 же баксов. Деньги, они ведь не на дереве растут. Чтобы продать машину, приходится попотеть. А к тому же я вот уже 2 месяца ни одной не продал». «Да, тяжело тебе, правда. Знаешь, мне тебя почти жаль. Ну ладно. Привет семье». Он проводил меня до дверей как клиента. «Заглядывай как-нибудь», — сказал он на прощание. «В следующий раз, как приду за машиной...» «Нет, за шасси». Он безрадостно улыбнулся в ответ по дороге к подземке, и на все лады костерил его. «Что за убогий, прижимистый сукин сын? Подумать только, ведь это ближайший друг моего детства». Просто не верилось. «Странно», — подумал я, — «вот он и стал точной копией своего старика, которого всегда презирал. Убожество, скряга, тупоголовый старый голландец, Вот далеко не лестные прозвища, которыми он его награждал. Ладно, такого друга я с удовольствием из своего списка вычеркну. Что тут же на месте сделал, как оказалось потом столь основательно, что много лет спустя, встретив его на 5-й авеню, никак не мог вспомнить, где этого человека встречал. Я принял его за детектива. Никак не меньше. Помню, как он тупо повторял: «Как? Ты не помнишь меня?» «Нет, не помню. Кто вы?» Бедолага, ему таки пришлось назвать свое имя, прежде чем я уразумел, кто есть кто. А ведь Отто Кунс, ты в самом деле был моим закадычным другом в пору, когда мы оба жили на улице, которую я не могу назвать иначе, нежели улицей ранней печали. Странно, но после того, как я уехал из Америки, мне приходили на память лишь те мальчишки, с которыми я общался меньше других. Например, ребята, что жили в старом фермерском доме в начале улицы. Это был единственный во всей нашей обширной округе дом, который повидал совершенно другую эпоху. Те стародавние дни, когда улица была еще деревянной улочкой, получившей свое название по имени Ван Вурхиса, голландского поселенца. В этом разваливающемся, обшарпанном обиталище жили три семьи. Фослеры, все как на подбор дебилы и жлобы, торговавшие углем, лесом, льдом и навозом, Ласки, отец-аптекарь, два брата-боксера и взрослая дочь, тот еще кусок мяса, а также Ньютона и мать и сын. С последним я разговаривал редко, но питал к нему исключительное почтение. У Эда Фослера, парня приблизительно одного со мной возраста, здорового как бык и чуть чокнутого, была заячья губа, и он страшно заикался. Мы с ним никогда подолгу не разговаривали, но если и не были закадычными друзьями, то считались все же приятелями. Эд трудился с раннего утра до поздней ночи, работа у него была тяжелая, и уже из одного этого он выглядел старше нас всех остальных, ничего не делавших и лишь гонявших после школы собак. Тогда в детстве я видел в нем только воплощенное в крови плоть орудие труда. Достаточно предложить ему несколько центов, и он выполнял за вас любую неприятную работу, до которой мы не снисходили. Мы, конечно, порядком его за это доставали. Любопытно, что, перебравшись в Европу, я чаще всего вспоминал не кого-нибудь, а именно этого странного дурачка, Эда Фослера. И всегда тепло. Наверное, к этому времени я уже понял, сколь ничтожно мал круг смертных, о которых можно сказать: на этого парня можно положиться. Время от времени я посылал Эду почтовые открытки, но, конечно, ответа не получал. Может, он умер к тому времени. В какой-то степени Эд Фослер пользовался покровительством со стороны своих троюродных братьев Ласки, особенно со стороны Эдди Ласки, подростка чуть старше нас и вообще типа зловредного. Эдди изо всех сил старался подражать своему брату Тому, парнишке во всех отношениях приятному и как раз в то время становившемуся довольно заметной фигурой на боксерском поприще. Этот красавчик Том, лет примерно 22 или 3, был хорошо воспитан и всегда прилично одет, обычно вел себя тихо. Он носил длинные, уложенные на манер Терри МакГоверна волосы. Никому бы и в голову не пришло, что он боксер, не болтай столько о нем, братишка Эдди. Время от времени мы имели удовольствие наблюдать, как они боксировали на заднем дворе, как раз там, где лежала куча навоза. Совсем иным был Эдди Ласки. Вот с кем держать дистанцию было по-настоящему трудно. Стоило ему заметить, что ты идешь в его сторону, как он сразу же вставал у тебя на пути, перегораживал его, широко и злобно скалил большие желтые зубы и, притворяясь, будто протягивает руку для рукопожатия, делал несколько выпадов, молниеносно нанося сокрушительный удар по ребрам или нижней челюсти. Последнее он игриво называл «тырком зуба». И еще этот великовозрастный олух любил попрактиковаться в клинче, высвободиться из которого всегда была сущей пыткой. Но все сходились на том, что героем ринга ему не бывает. Когда-нибудь нарвется, таков был наш единогласный вердикт. Полной аномалией среди ласки и фосмеров выглядел Джимми Ньютон, находившийся с теми и другими в какой-то очень отдаленной родственной связи. Я не встречал еще человека более молчаливого, скромного, искреннего и прямодушного. Где работает Джимми, никто не знал. Мы видели его редко, еще реже с ним разговаривали. Он был из тех, кому стоило сказать вам «доброе утро», и вы сразу чувствовали себя лучше. В устах Джимми «доброе утро» было своего рода благословением. Что в нем интриговало, так это его постоянный рассеянный меланхолический вид. Казалось, он испытывал тяжелую трагедию. Из разряда тех, о которых не принято во всеуслышание говорить, но подозревали, что печаль на его лице как-то соотносилась с его матерью, которую никто из нас ни разу не видел, может, она была калекой, или сумасшедшей, или устрашающе безобразной. Ничего не знали мы и об отце Джимми, бросил он их или умер. Нам здоровым, беззаботным мальчишкам жизнь семьи Ласки казалась страшно таинственной. Каждое утро ровно 7:30 старик Ласки слепой покидал дом со своей собакой, простукивая дорогу увесистой тростью. От одного его вида уже делалось не по себе. Но и сам дом, в котором они жили, производил зловещее впечатление. Некоторые окна в нем вообще никогда не открывались, а шторы на них были всегда опущены. В другом окне обычно сидела Молли, дочь Ласки, с жестяной банкой пива на подоконнике. Сидела как актриса, играющая роль в спектакле, после торжественного поднятия занавеса. Не имея абсолютно никаких дел и, более того, делать ничего не желая, она просто день-деньской сидела и собирала сплетни. Молли знала подноготную всего, что происходило в округе. Время от времени ее фигура округлялась, словно у нее должен был появиться ребенок, но никто не рождался и не умирал. Просто Молли менялась в унисон со сменой времен года. Ленивая неряха, она все равно нам нравилась. Молли лень было дойти даже до бакалеи на углу. Случалось, она бросала нам четвертак или полдоллара, окно располагалось как раз на уровне улицы, предлагая оставить себе сдачу. Иногда она успевала забыть, зачем нас посылала и отказываясь от покупки, предлагая забрать ее себе. Старик Фослер, промышлявший еще и извозом, был здоровенным мужиком, ругавшимся и сквернословившим, когда вы на него натыкались. По пьяной или по трезвой лавочке он без труда поднимал на руках огромные тяжести. Естественно, его мы побаивались. Но кровь стыла у нас в жилах при одном взгляде на то, как он измывался над своим сыном. Он вполне мог поднять его к земле одним большим пальцем своей ноги. А уж как он его порол, настоящим извозчичьим кнутом. Мы ни разу не смелись над ним подшутить, но все равно подолгу простаивали на пятачке на углу квартала, совещаясь, как бы сделать ему темное. Более позорное зрелище, чем Эд Фослер, сгорбившись, подходивший к своему старику, закрывая на всякий случай рукой голову, мы не видели. В конце концов, отчаявшись, мы однажды позвали Эда на угол, едва он уловил общее направление разговора, как тут же побежал от нас, зажав хвост между ногами, точно побитый пес.
Интересно, как трансформируются в памяти эти действующие лица времен моего отрочества. Описанное выше по большей части относится к тому его периоду, когда я жил в особом милом мне 14-м округе. На улице ранней печали они были аномалиями. Подростком в старом районе я привык общаться с чудаками, потенциальными гангстерами, мелкими мошенниками, будущими боксерами профессионалами, эпилептиками, вопилохами и шлюхами. В том добром старом мире не было человека, не наделенного какой-то примечательной особенностью, оригинальной чертой характера. В квартале же, когда мне довелось переехать, все отличалось сугубой нормальностью, трезвостью и однообразием. Помимо членов странного племени, проживавшего в фермерском доме, я столкнулся здесь только с одним исключением. Имя этого парня мне не запомнилось, зато в остальном его личность в моей памяти просто выгравирована. Он только недавно появился на нашей улице, был среди нас новеньким, чуть постарше и вообще явно иной. Однажды, когда мы играли в шарики, я обронил словцо, которое заставило его в удивлении вскинуть голову. «Где ты раньше жил?» — спросил он. «На Дрипсовом», — сказал я. Он тоже вскочил с колен и буквально меня обнял. «Что же ты раньше мне не говорил?» — воскликнул он. «Я ведь сам с Уайта Веню, что на углу Северного 7-го проспекта». Мы нашли друг друга, как масонские братья, обменявшиеся паролем. Между нами сразу же установилась тесная связь. Отныне, в какие бы игры мы ни играли, он всегда выступал на моей стороне. Если ко мне подступал с угрозами кто-нибудь из мальчишек постарше, всегда вставал между нами. Когда же он хотел доверительно передать мне что-нибудь конфиденциальное, я переходил на наш родной жаргон 14-го округа. Однажды он познакомил меня со своей сестрой, годами чуть младше меня. Это была любовь чуть ли не с первого взгляда. С особой красотой, даже на взгляд моих голодных подростковых глаз, девочка не отличалась. А в ее манере держаться было что-то напоминавшее девочек нашего старого района, так меня восторгавших. Однажды вечером родители устроили для меня вечеринку-сюрприз. Позвали все окрестные молодежь, кроме моего новообреченного друга и его младшей сестры. Мое сердце было разбито. Когда я спросил, почему их не пригласили, мне сказали, что они не нашего круга. Это решило все. Я выскользнул из дома и пошел за ними. Довольно быстро мне удалось объяснить их матери, что произошла досадная ошибка, и что дома у нас все ждут не дождутся, когда на вечеринке появится ее сын и дочь. С понимающей улыбкой она погладила меня по голове и назвала хорошим мальчиком. Мать моих новых друзей благодарила меня так чрезмерно, что я, смутившись, залился краской. Торжествуя, я привел моих друзей в дом, лишь для того, чтобы тут же понять, какую огромную совершил ошибку. Со всех сторон их третировали. Я старался как мог рассеять атмосферу враждебности, но все было напрасно. Наконец, я не выдержал. «Или вы подружитесь с моими друзьями, храбро объявил я, держа последних за руки, или расходитесь по домам. Это моя вечеринка, я хочу, чтобы со мной были только друзья». За эту браваду я схлопотал от матери оплеуху. Сморщившись от боли, я все же стоял на своем. «Это несправедливо!» — кричал я чуть не на грани слез. И они вдруг сдались. Лед был сломан, и это походило на чудо. Не прошло и минуты, как все мы смеялись, кричали и пели. Я не мог понять, что случилось и почему так внезапно. В разгар вечеринки сестра моего друга, я звали Среди, отвела меня в сторону, чтобы поблагодарить за все мной сделанное. «Это как замечательно с твоей стороны, Генри», — сказала она, заставив меня залиться густым румянцем. «Не стоит благодарности», — пробормотал я, чувствуя себя одновременно героем и дураком. Сэдди оглянулась посмотреть, не наблюдает ли за нами, а затем храбро поцеловала меня в губы. Я покраснел еще гуще. «Моя мама с удовольствием пригласила бы тебя как-нибудь на обед», — прошептала она. «Ты придешь?» Я сжал ее ручонку и сказал: «Конечно, приду». Сэдди и ее брат жили в многоквартирном доме наискосок от нас по улице. Мне еще не приходилось бывать в домах напротив. Интересно, что у них за дом? Когда я пришел пригласить их, то слишком волновался, чтобы заметить хоть что-нибудь. Единственное, что я помню, в квартире царила какая-то особая католическая атмосфера. Почти все люди, жившие в квартирах напротив, дома эти принадлежали железнодорожному ведомству, были истовыми католиками. Основания вполне достаточное, чтобы между ними и остальным населением улицы пролегла пропасть. Первое открытие, которое я сделал, посетив моих новых друзей, они были очень-очень бедны. Их отец, в прошлом инженер-железнодорожник, умер. Мать, страдавшая каким-то тяжелым недугом, из дома не выходила. Они, на самом деле, были католиками, ревностными католиками. Это было видно сразу, в каждой комнате, как мне показалось, были розарии, а на стенах распятия и литографии с изображением Мадонны с младенцами и Христа на кресте.
Хотя я уже многократно видел эти свидетельства веры в других домах. Тем не менее, каждый раз, увидев их, снова немного пугался, и по спине у меня пробегали мурашки. Неприязнь к этим священным реликвиям, коль скоро литографии, розарии и распятия впрямь можно так назвать, была обусловлена, теперь мне это ясно, их ущербностью. Конечно, в ту пору само это слово было мне неведомо, но мое самоощущение явно ему соответствовало. Впервые увидел реликвии в домах моих других маленьких друзей. Я говорю сейчас о времени более раннем. Я, помнится, над ними насмехался и даже подшучивал. Как ни странно, именно моя мать, презиравшая католиков почти так же сильно, как алкоголиков и преступников, меня от такого отношения отучила. Стремясь привить мне терпимость, она заставляла меня время от времени ходить к мессе вместе с моими друзьями-католиками. Однако на этот раз, выслушав подробное описание дома, в котором жили мои друзья, никакой симпатии к ним она не проявила. Мать повторила, что моя дружба с ними до хорошего не доведет. Почему? Я хотел знать причину, но мать уклонилась от прямого ответа. А когда я попросил, чтобы она разрешила мне отнести им фруктов и сладостей из нашего буфета, неизменно переполненного лакомствами, даже нахмурилась. Чувствуя, что никаких разумных оснований за ее решением нет, я решил потихоньку таскать съестное и переправлять его моим друзьям контрабандой. Больше того, время от времени я вынимал несколько центов из бумажника матери, а потом передавал их Сэдди или ее брату. Но, конечно, всегда говорил, что об этом меня просила сама мама. «Твоя матушка должна быть очень добрая женщина», — сказала мне как-то мать Сэдди. Я улыбнулся, но улыбка вышла неубедительной. «Ты правду говоришь, Генри, что подарки посылает нам твоя матушка?» «Конечно», — ответил я, улыбаясь, как ни в чем не бывало. У нас всего гораздо больше, чем нужно. Если можно, я могу приносить вам еще кое-что». «Подойди ко мне, Генри», — сказала мать Сэдди. Она сидела в старомодном кресле качалки. «Слушай меня внимательно». Она ласково погладила меня по голове и тесно к себе прижала. «Ты очень-очень хороший мальчик, и мы тебя любим. Но ты не должен красть для того, чтобы делать других счастливыми. Это грех. Я знаю, ты хочешь сделать как лучше, но...» «Это не кража», — запротестовал я. «Все равно все это пропало бы». «У тебя, милый, большое сердце», — сказала она. «Для такого маленького мальчика очень большое сердце. Подожди немного. Подожди, пока не станешь старше и не начнешь сам зарабатывать себе на жизнь. Тогда велением сердца ты сможешь отдаться вполне». На следующий день брат Сэдди отвел меня в сторону и попросил не злиться на мать за отказ от моих подарков. «Отец тебя любит, Генри», — воскликнул он. «Но вам не хватает еды», — сказал я. «Нет, хватает», — возразил он. «Ну да, я знаю, я ведь вижу, как много едим мы. У меня скоро будет работа, и тогда у нас будет много всего. В общем», — добавил он, — «со следующей недели я работаю». «И что это за работа?» «Я буду работать неполный день в похоронном бюро». «Как ужасно», — сказал я. «Ничего страшного», — ответил он. «Ворочать трупы мне не придется». «Ты точно знаешь, точно. Для этого там есть взрослые, а я буду на посылках. Вот и все». «И сколько будешь получать?» $3 в неделю». Мы расстались, я пошел домой и по дороге думал, а не найти ли работу и мне. Может, я смогу немного подрабатывать втихомолку, весь заработок буду отдавать им. $3 в неделю были пустяковой суммой даже по тем временам. Ночью я пролежал без сна. Я знал заранее, что разрешения от матери не получу. И что бы я ни предпринял, должно быть предпринято в тайне и с должной хитростью и предусмотрительностью. Случилось так, что в одном из соседних домов жила семья, в которой старший сын занимался на стороне кофейным бизнесом. Иными словами, сумел завести небольшую группу постоянных клиентов, покупавших смесь, которую он составлял сам и по субботам доставлял им на квартиры. Ему приходилось при этом покрывать изрядные расстояния, и я не был уверен, что смогу развозить товар в одиночку, но все же решил попросить его дать мне шанс попробовать в деле свои силы. К удивлению, сосед моей просьбе обрадовался, он уже собрался свое маленькое предприятие сворачивать. В следующую субботу утром я отправился в путь с двумя чемоданами, целиком наполненными пакетами с кофе. Я договорился о заработке в 50 центов в день и небольших комиссионных за каждого нового клиента. Если к тому же мне удавалось взыскать с кого-нибудь считавшийся безнадежным долг, тогда причиталось еще премиальные. Кроме чемоданов, мне надлежало взять с собой холщовый мешок с затягивающимся верхом, куда предстояло класть выручку. Проинструктировав относительно подхода к злостным неплательщикам, сосед особо предупредил, чтобы в некоторых местах я опасался собак. Я отметил их красным карандашом на маршрутной карте, где было ясно обозначено все — ручьи, водостоки, водопроводные трубы, нефтеналивные баки — линии изгородей, государственные учреждения и так далее и тому подобное. В первую же субботу меня ожидал успех. Мой босс буквально вытаращил глаза, когда я бросил деньги ему на стол, и тут же предложил поднять мою зарплату до 75 центов. Я завербовал ему 5 новых клиентов и собрал третью часть безнадежных долгов, и он обнял меня, как настоящее драгоценное приобретение. «А вы обещаете, что не скажете моим родителям, что я на вас работаю?» — попросил я. «Ну, конечно, не скажу», — сказал он. «Нет, обещайте. Дайте мне честное слово». Он странно взглянул на меня, затем медленно повторил. «Обещаю, но даю тебе честное слово». На следующее утро в воскресенье я маячил у подъезда моих друзей, чтобы перехватить их на пути в церковь. Мне без труда удалось уговорить их позволить мне ходить к мессе вместе с ними. Сказать правду, они были в восторге. Когда мы вышли из церкви Франциска Сальского, ужасное место для богослужения, я объяснил им, чего достиг, выудил из карманов деньги, почти $3, и передал их брату Сэдди. К моему изумлению, он их не взял. «Но я же подрядился на эту работу только ради вас», — увещевал я его. «Знаю, Генри, но моя мать и слышать об этом не захочет. Можешь не говорить ей, что деньги от меня, скажи, что тебе дали прибавку». «Она этому не поверит», — сказал он. «Ну тогда скажи, что нашел их на улице. Знаешь, я раздобуду где-нибудь старый кошелек, а ты положишь деньги в него и скажешь, что нашел кошелек в канаве как раз за церковью. Этому-то она поверит». И все-таки он не соглашался. От отчаяния чуть не свихнулся. «Если он не согласится взять деньги, значит, все мои усилия пойдут прахом». И я ушел, только заставив его пообещать, что он все же подумает над моим предложением. На помощь мне пришла Сэдди. Она была ближе к матери и смотрела на вещи более практично. В любом случае, считала она, мама должна узнать, что я хотел им помочь и выразить свою благодарность. До окончания недели мы с Сэдди все обсудили. Как-то после полудня она стояла и ждала меня за воротами школы. «Все устроилось, Генри», — выговорила она с трудом. «Мама согласилась взять деньги, но только на некоторое время, пока мой брат не найдет постоянное место на полный рабочий день. Тогда мы вернем их». Я запротестовал, не надо ничего возвращать, сказал, что уступлю, только если ее мать настаивает. И перевел девочке завернутые в лист оберточной бумаги деньги. «Мама говорит, да защитит и благословит тебя за твою доброту, непорочная Дева Мария», — сказала Сэдди. Я не знал, что ответить. С такими словами ко мне еще никто не обращался. Кроме того, слова «непорочная Дева» ничего для меня не значили. Подобной бредни я не верил. «А что, вы в самом деле верите во все это, ну, насчет непорочной Девы Марии?» — спросил я. Сэдди выглядела шокированной или опечаленной. Она серьезно кивнула головой. «Что такое непорочная Дева?» — спросил я. «Ты знаешь это не хуже меня», — ответила она. «Нет, не знаю. Почему вы называете ее непорочной?» Сэдди на миг задумалась, а затем самым невинным образом заявила, «потому что она Богородица». «Да, но что же такое тогда непорочное?» «Есть только одна непорочная Дева», — ответила Сэдди. «И она благословенная Дева Мария». «Это не ответ», — нанес я встречный удар. «Я спросил тебя, что значит непорочная?» «Это значит Пресвятая Матерь», — не слишком уверенно отвечала Сэдди. И тут мне в голову пришла блестящая мысль. «Разве не Господь создал мир?» — спросил я. «Конечно. Тогда нет никакой матери. Господа она не нужна». «Это богохульство!» — Сэдди почти кричала. «Ты бы лучше поговорил со священником». «Я не верю священникам». «Генри, не говори так. Бог тебя накажет». «Это за что же? За то же». «Хорошо», — сказал я. «Тогда спроси у священника ты, ведь это ты католичка, а не я». «И что ты болтаешь?» — сказала Сэдди, глубоко уязвленная. «Ты еще недостаточно взрослый, чтобы задавать такие вопросы. Мы таких вопросов не задаем. Мы верим. Без веры хорошим католиком стать нельзя». «Я готов поверить», — возразил я, — «если он на мои вопросы ответит». «Так нельзя», — сказала Сэдди. «Прежде ты должен поверить, а потом молиться и просить Господа, чтобы он простил тебе твои прегрешения». «Прегрешения? Да нет у меня никаких прегрешений. И просить Господа о прощении мне не за что». «Ах, Генри, Генри, нельзя так говорить. Это испорченность. Все грешат. Для того и нужны священники. Вот почему мы молимся благословенной Деве Марии». «А я не молюсь никому», — вызывающе сказал я, чуть подустав от ее туманных речей. «Это потому, что ты протестант». «Я не протестант, я никто. Я не верю ни во что такое». «Лучше возьми свои слова обратно», — вконец встревоженная сказала Сэдди. «За такие слова Господь может убить на месте». Мое высказывание, по-видимому, так ее напугало, что ее страх передался мне. «Я имел в виду», — сказал я, пытаясь войти в прежние спокойные воды, — «что мы тоже молимся, но только не так, как вы. Мы молимся только в церкви, вместе со священником. Разве вы не молитесь перед сном?» «Нет», — ответил я, — «я не молюсь. Наверное, я в этом просто не разбираюсь». «Тогда мы тебя научим», — сказала Сэдди. «Молиться нужно каждый день, самое меньше 3 раза. Иначе будешь гореть в аду». На этих словах мы расстались. Я дал ей торжественное обещание, что попробую молиться, во всяком случае, перед сном. Уходя, однако, я неожиданно задал себе вопрос, о чем, собственно, должен я молить Господа. Едва не побежал вслед за Сэдди, чтобы спросить у нее. Слово «прегрешение» судорожно билось в моем сознании. Какие прегрешения? Прегрешения в чем? Червь сомнения продолжал грызть меня. Интересно, что греховного я совершил? Лгал я редко, а если лгал, то только матери. И ни у кого, кроме матери, ничего я никогда не крал. В чем мне исповедоваться? Мне и в голову не приходило, что, соврав матери или утащив у нее что-нибудь, я грешу. А как еще я мог поступить, если она меня не понимает и отказывается понять? Попробуй она взглянуть на вещи с моей точки зрения, так, наверное, иначе восприняла бы мое поведение. Вот как мне это представлялось. Мысленно разбирая наш с Эдди разговор и вспоминая печальный сумрак, наполнявший их дом, я подумал, что, может, не доверяя католикам, мать была не так уж и не права. Мы, например, дома никогда не молились, однако жизнь в нем шла своим чередом. Да и имя Господа никто в нашей семье не упоминал. Тем не менее, Он никого из нас не наказал. Постепенно я пришел к выводу, что католики, наверное, от природы очень суеверны, совсем как язычники, невежественные идолопоклонники, осторожный и трусливый народец, не имеющий достаточной воли и не желающий отвечать за себя. Больше я на мессу никогда не пойду. В сущности, их церковь — та же тюрьма. И тут случайно вспышкой на меня снизошло озарение. Может, если бы все в семье Сэдди не думали так много о Господе, они были бы побогаче. Все у них уходило на церковь и на священников, то есть на тех, кто всегда просит милостыню. А вот мне священники не нравились никогда. По мне, слишком они гордые и от довольства просто лоснятся. Да ну их к черту их свечи, их розарии, их распятие, их непорочных дев. И вот, наконец, я оказываюсь лицом к лицу с человеком тайной, Аланом Кромвелем. Наливая ему очередную рюмку, похлопываю по спине, короче, кайфую на всю катушку. прямо в нашем собственном маленьком гнездышке. Встречу устроила Мона с молчаливого согласия дока Кронского. Кронский тоже пьет, кричит и жестикулирует. Ему вторит его маленькая мышка-жена, которая в данном случае изображает мою половину. А я больше не Генри Миллер. На этот вечер мне дана новая кличка — доктор Гарри Маркс. Нет только Моны. Она, наверное, прибудет позже. С момента, когда в тот вечер мы с Кромвелем обменялись рукопожатием, наши дела продвинулись фантастически. Говоря о пресловутом дьяволе, должен признать, что внешне он весьма привлекателен и располагает к себе не только наружностью, отвечающей особому южному типу мужской красоты, но и хорошо подвешенным языком и какой-то почти детской доверчивостью. Назвать его глупым язык не поворачивается. Наивным, пожалуй, да. Он отнюдь не рафинирован, скорее просто умен. Не семи пядей во лбу, а просто человек со способностями. Человек с добрым сердцем. Экстраверт, до краев переполненный доброжелательностью. Разыгрывать такого человека, делать из него посмешище, казалось постыдным промыслом. Идея пригласить Кромвеля, как я понял, принадлежала Кронскому, а не Моне. Чувствуя себя виноватой в том, что мы так долго не уделяли ему внимания, она, возможно, бездумно согласилась с его предложением. Так, по крайней мере, казалось. В общем, разложилось все как нельзя хуже. Неразбериха царила полная. К счастью, Кромвель прибыл к нам полным воодушевлением и раздувшимся от энтузиазма, как дирижабль. Его доверчивого от природы выпивка окончательно расслабила. Казалось, он не понимал, что Кронский еврей, хотя еврейская внешность последнего просто в глаза лезла. Кромвель принял его за русского. Обо мне же, докторе Марксе, он и подавно не знал, что думать. У Кронского возникла блестящая идея выдать за еврея меня. Однако сей поразительный факт на Кромвеля ничуть не повлиял. С равным успехом можно было сообщить ему, что я индеец из племени Сиу или эскимос. Он, однако, заинтересовался, чем я зарабатываю на жизнь. Согласно заранее разработанному плану, я сообщил ему, что я хирург, и что мы с доктором Кронским совместно снимаем помещение и делим его между собой. Кромвель взглянул на мои руки и на полном серьезе кивнул головой. В течение бесконечного вечера мне труднее всего было удержать в памяти, что жена Кронского — моя жена. Таково было очередное порождение фонтанирующей фантазии Кронского, по его мысли, своего рода отвлекающий подозрение маневр. Но каждый раз, как я бросал взгляд на его мышку, меня подмывало желание ее прихлопнуть. Как могли, мы почивали ее выпивкой. В ответ она снисходила лишь до того, чтобы пригубить, после чего отставляла стакан в сторону. Но по мере того, как вечер продолжался и наш юмор становился грубее, мышь тоже оживилась. Даже отпустила пару-другую скабрёзных шуточек. Когда по какому-то поводу она разразилась припадками истерического хохота, я подумал, ей вот-вот станет плохо. Уныние лучше сочеталось с ее обликом. А вот Кромвель, тот был любитель похохотать. Похоже, подчас он даже не знал, над чем смеется. Но наш собственный смех звучал так заразительно, что плевать ему хотелось на все остальное. Время от времени он спрашивал нас о Моне, которую, очевидно, считал очень странной, но в то же время восхитительной индивидуальностью. Само собой, мы напустили вид, будто знаем ее с самого детства. Ясное дело, до небес превозносили ее талант, изобретая целый арсенал якобы написанных ею стихотворений, эссе и рассказов о существовании которых она, как мы были твердо уверены, из скромности умалчивает. Кронский даже зашел так далеко, что выразил мнение, очень скоро ее будут считать самой выдающейся в Штатах женщиной-писательницей. Я притворился, что оценку его разделяю не до конца, но было одного с ним мнение в том, что она обладает талантом поистине чрезвычайным, да и будущим тоже, скорее всего, блестящим. Когда же он спросил нас, видели ли мы какие-нибудь из ее уже напечатанных колонок, мы притворились, что не понимаем его. Более того, ужаснулись, как, разве она пишет в газеты? «Придется положить этому конец», — заявил Кронский. «Она слишком хороша, чтобы растрачивать свой талант». Я с ним согласился. Кромвель выглядел огорошенным. Он не понимал, что такого ужасного в том, чтобы писать ежедневную колонку в газету. Кроме того, деньги-то ей нужны. «Деньги!» — воскликнул Кронский. «Деньги? А на что же тогда мы? Я уверен, мы с доктором Марксом сможем как-нибудь обеспечить ее». Он, казалось, был изумлен, услышав, что Моне могут быть нужны деньги, и даже чуть-чуть обижен. Бедняга Кромвель понял, что допустил ужасный, неверный шаг, ошибку, и поспешил нас заверить, что такое у него сложилось, разумеется, чисто внешнее впечатление. Но, возвращаясь к предмету разговора, ему было очень хотелось, чтобы мы взглянули на эти колонки и дали бы им честную и нелицеприятную оценку. Сам он в таких делах не судья. Если они в самом деле неплохи, он берется обеспечить ей заказ. Естественно, о сотне в неделю он и не упомянул. Мы выпили еще и за это, а затем постарались переключить внимание Кромвеля на другое. Подсунуть ему иную тему для разговора оказалось на удивление просто. В голове у него сидела только одна мысль — когда же она придет? И он чуть ли не через минуту просил нас отпустить его позвонить в Вашингтон. По тем или иным предлогам нам удавалось его удерживать. Мы-то знали, что Мона не придет, по крайней мере, пока мы отсюда его не выпроводим. Она приказала нам избавиться от него до часа ночи, поэтому единственной надеждой оставалось напоить его в стельку, чтобы потом погрузить на такси и так выпроводить. Несколько раз я пробовал выяснить, где он остановился, но толку от Кромвеля не добился. Кронский не придавал этому значения. Подойдет любой старый отель. Затем неожиданно я вдруг спросил себя: зачем мы организовали этот дурацкий спектакль? Никакого смысла в нем не было. Позже мне сказали, Мона почему-то сочла нужным убедить Кромвеля в том, что она в самом деле живет одна. С другой стороны, ставилась еще одна цель, а именно узнать, действительно ли Кромвель ведет себя с нами искреннее, чем с ней. Хотя благодаря Кронскому эта задача отпала еще в самом начале вечера. Исходя из каких-то собственных побуждений, тому вдруг втемяшилось накормить Кромвеля досыта страшными историями из жизни операционной. Мне, конечно, пришлось петь ему в унисон. Ни один человек в здравом уме ни на секунду не воспринял бы серьезно те байки, которыми почивал гостя наш хирург. Они были сенсационны, фантастичны, и вдобавок столь кровавый и отвратительный, что я испугался, как бы Кромвель, пустив стельку пьяный, не уловил, что его разыгрывает. Конечно, чем ужаснее и невероятнее звучал рассказ, тем больше мы с Кронским покатывались со смеху. Наше веселье несколько озадачивало Кромвеля, но в конце концов он расценил его как черствость профессионалов. Если верить Кронскому, 9 из 10 всех проводимых хирургических операций – чистая уголовщина. И за вычетом горстки преданных своему делу энтузиастов, Все остальные хирурги — отъявленные садисты. Не удовлетворившись дьявольскими измышлениями относительно опытов над людьми, он пустился в подробное описание жестоких надругательств над животными. В одной из особо душераздирающих историй, рассказываемых им под взрывы хохота, речь шла о бедном маленьком кролике, которого после многочисленных инъекций, электрошоков и всевозможного рода чудодейственных воскрешений все же в конце концов грубо зарезали. В довершение ко всему заканчивалась она тем, как он, Кронский, собрал останки бедного маленького создания и потушил их, и как потом, уже проглотив несколько кусочков, вспомнил, что бедному кролику делали инъекции мышьяка. Последнее вызвало у него очередной приступ неудержимого смеха. Слегка протрезвев после такой безжалостной повести, Кромвель заметил, что не слишком сожалел бы, если бы Кронский в итоге умер, а затем рассмеялся над этой своей мыслью так сердечно, что ненароком осушил целый стакан неразбавленного коньяка, после чего его охватил такой приступ кашля, что нам пришлось уложить его на полу и делать ему искусственное дыхание, как утопленнику. Именно в этот момент мы и обнаружили, что Кромвель становится неуправляемым. Чтобы сделать ему искусственное дыхание, пришлось снять с него пиджак, жилет, рубашку и майку. Естественно, всю основную работу выполнял Кронский, а я просто тузил Кромвеля кулаками или похлопывал ладонями его по груди. Удобно растянувшийся во весь рост на полу, Кромвель, казалось, не спешил одеваться. Он говорил, что чувствует себя так прекрасно, что ему лень пальцем пошевелить. В общем, он хотел бы на пару минут вздремнуть. И Кромвель на ощупь потянулся к дивану, задавая себе, наверное, тот же вопрос, что мысленно мучил и меня. Сможет ли он переместиться в еще более удобное положение, не вставая на ноги? Он вполне мог заснуть у нас дома, что в планы наши отнюдь не входило и серьезно меня встревожило. И мы стали вести себя как самые настоящие клоуны, норовили к изумлению бедного Кромвеля поставить его на голову, гримасничали, подчесывались, как обезьяны, все что угодно, лишь бы не дать его отяжелевшим векам закрыться. И чем усерднее мы трудились, к этому времени наши движения стали положительно лихорадочными, тем упрямее становился он в своем требовании немного вздремнуть. Теперь он вознамерился добраться до заветного дивана на четвереньках, а с дивана его не смог бы, наверное, поднять и сам Господь Бог. «Пусть лежит», — сказал я, показывая жестами и гримасами, что в лежачем положении нам будет легче одеть его, чтобы затем вытолкать из квартиры. Одевать Кромвеля пришлось чуть не полчаса. Пьяный, сонный, он, однако, сопротивлялся изо всех сил, не давая нам расстегнуть ему брюки, что нужно было сделать, дабы заправить под них рубашку. Пришлось оставить ширинку расстегнутой, а рубашку незаправленной. Все равно потом рубашку накроет пальто. В тот же миг Кромвель отключился, впал в тяжелый сон, сопровождаемый непристойным храпом. Кронский сиял. Так он не веселился целую вечность. Даже не понижая голос до шепота, он прямо предложил пошарить в карманах Кромвеля. «Мы могли бы хотя бы вернуть то, что потратили на выпивку и угощение», — настаивал он. Не знаю, отчего вдруг я стал таким щепетильным, но идея меня не привлекала. «Да он же этих денег не хватится», — сказал Кронский. «Что для него сотни или полсотни баксов?» И лишь для того, чтобы подтвердить свою мысль, вытащил бумажник Кромвеля. К его великому изумлению, в бумажнике не было ни банкноты. «Черт», — пробормотал он, — «вот тебе богачи». Они, видите ли, наличных не держат. Тьфу! Надо поскорее от него отделаться, — подстрекал его я. «Вот и отделывайся», — сказал Кронский и заблеял по-козлиному. «А что, почему бы ему здесь не проспаться?» «Ты рехнулся», — заорал я. В ответ он лишь смеялся и хладнокровно стал убеждать нас, как замечательно было бы доиграть этот фарс до конца, то есть наутро проснуться всем в пятерым, продолжая играть каждый свою роль. По его мысли, для Моны это был бы прекрасный шанс сыграть реальную роль. Жена Кронского в восторг от предложения не пришла. Для нее все это слишком сложно. После долгих препирательств мы решили разбудить Кромвеля, вытащить его, если потребуется, за ноги на улицу и отправить в отель. Но прежде чем поставить его в полустоячее положение, пришлось провозиться с ним почти четверть часа. Колени Кромвеля просто отказывались выпрямляться. Шляпа налезала на глаза, рубашка упрямо высовывалась из-под пальто, застегнуть которое мы не сумели. Он ужасно походил на карикатуру таксиста-забияки. Нас разбирал такой истерический смех, что, спускаясь по лестнице, мы едва не попадали друг на друга. Бедный Кромвель все еще протестовал. Уходить еще рано, он должен дождаться Мону. «Она уехала в Вашингтон и там ждет встречи с тобой, — коварно сказал Кронский. — Пока ты спал, от нее пришла телеграмма». Оглушенный алкоголем, Кромвель смысла сказанного не уловил. Время от времени он оседал у нас на руках, угрожал растянуться на тротуаре. Наш простой замысел сводился к тому, чтобы дать ему немного очухаться на воздухе и сунуть в какое-нибудь такси. В поисках такси пришлось пройти несколько кварталов. Мы спускались к реке, правда, кружным путем, но все равно прогулка была ему только полезна. Кромвель лежал между рельсами, смеясь и кая, точно младенец в люльке. Время от времени он просил у нас чего-нибудь поесть. Ему хотелось яичницы с ветчиной. До ближайшего ресторана, открытого в этот час, было не меньше мили. Я предложил сбегать домой и принести сэндвичи. Но Кромвель сказал, что так долго он ждать не может, и яичница с ветчиной необходимо ему немедленно. Общими усилиями мы с трудом снова поставили его кое-как на ноги и наполовину поволокли, наполовину погнали по направлению к Бороу-Холлу. Вмещание здания одного из пяти городских муниципальных управлений Нью-Йорка. Мимо проходил ночной сторож, решивший осведомиться, что мы в этот час здесь делаем. Кромвель мешком свалился к нашим ногам. «Это что такое?» — потребовал отчета ночной сторож, поддевая Кромвеля ногой, словно тот уже был трупом. «Все в порядке. Он просто пьян», — сказал я. Ночной сторож нагнулся и принюхался. «Уберите его отсюда», — распорядился он, — «или я вздрючу всю вашу компанию». «Да, сэр, непременно», — повиновались мы, ухватив Кромвеля под мышки и волоча его ноги по земле. Спустя несколько секунд сторож догнал нас, держа в руке шляпу Кромвеля. Мы напялили шляпу ему на голову, но она снова свалилась. «Ну же», — сказал я, открывая рот, — «сунь мне ее в зубы». Мы вспотели и задыхались. Волочь Кромвеля оказалась работой нелегкой. Ночной сторож с отвращением взирал на нас секунды две или три, после чего приказал: «Отпустите его сюда. Положите его ко мне на спину. Эх вы, слабаки!» Четвером мы добрались до конца улицы, где разворачивалась, уходя наверх, дорожная эстакада. «А теперь пусть один из вас, парни, поймает такси», — сказал ночной сторож. «И не таскайте его с собой больше, вы выкрутите ему руки». Кронский тут же бросился ловить машину. Мы присели на балюрный камень и стали ждать. Через несколько минут подъехало такси, и мы затолкали его внутрь. Полы рубашки по-прежнему вываливались из-под пальто. «Куда его?» — спросил водитель. «В отель «Астор», — сказал я. «Волдорф Асторию!» — крикнул Кронский. «Может, вы на чем-нибудь остановитесь?» — переспросил таксист. «В Коммодор!» — разродился Кромвель. «Ты уверен?» — спросил водитель. «Вы, ребята, меня не разыгрываете?» «В самом деле в Коммодор, да?» — сказал я, всовывая голову внутрь такси. «Да», — хриплым голосом отозвался Кромвель. «Мне подходит любое место». «А деньги у него есть?» — спросил таксист. «У него дофига денег», — ответил Кронский. «Он банкир». «Я думаю, одному из вас, парни, лучше поехать с ним», — сказал водитель. «Ладно», — сказал Кронский и, не раздумывая, сел в машину с женой. «Эй!» — крикнул Кромвель. «А как же доктор Маркс?» «Он поедет в следующем такси», — сказал Кронский. «Ему нужно позвонить». «Да», — вдруг спохватившись, крикнул он мне. «А как же твоя жена?» «Все в порядке», — ответил я и помахал им рукой. Вернувшись обратно в дом, я обнаружил портфель Кромвеля и мелочь, выпавшую у него из кармана. Открыв портфель, увидел в нем множество документов и несколько телеграмм. Последняя была из Министерства финансов. В ней Кромвеля просили непременно позвонить в полночь какому-то лицу. Позвонить срочно. Я съел сэндвич, просматривая юридические документы, выпил еще бокал вина и решил позвонить в Вашингтон от имени Кромвеля. Чтобы связаться с человеком на другом конце линии, пришлось затратить чертовски много усилий. Когда это удалось, мне ответил сонный, хриплый и раздраженный голос. Я сказал, что у Кромвеля сейчас некоторые трудности, но что он позвонит завтра утром. «А вы, кто вы такой?» — настаивая, несколько раз повторил голос. «Он позвонит вам утром», — проигнорировав вопрос, ответил я и повесил трубку. Выйдя на улицу, я побежал изо всех сил. Я знал, он перезвонит, и боялся, что он напустит на меня полицию. Чтобы добраться до телеграфной компании, я сделал довольно большой круг, а оттуда послал телеграмму Кромвелю в отель «Коммодор», моля Бога, чтобы Кронский благополучно доставил его туда. Уже выходя с телеграфа, я вдруг спохватился, что Кромвель может не получить сообщение аж до полудня. Дежурный, чего доброго, передаст ему телеграмму только после того, как Кромвель проспится. Я зашел еще в одно кафе и позвонил в «Коммодор», настаивая, чтобы ночной коридорный разбудил Кромвеля сразу же, как только в отель поступит телеграмма. «Облейте его холодной водой из графина, если понадобится», — сказал я. «Но убедитесь, что он телеграмму прочитал. Это вопрос жизни и смерти». Когда я вернулся, Мона прибирала в квартире. «Кажется, вы порядком повеселились», — сказала она. «Порядком», — подтвердил я. Я увидел валявшийся на полу портфель. Он понадобится ему, когда он будет звонить в Вашингтон. «Слушай», — сказал я, — «надо поскорее найти такси и передать эту штуку Кромвелю. Я посмотрел бумаги. Это динамит. Их небезопасно держать у себя». «Езжай сам», — сказала Монна. «Я слишком устала». Так я снова оказался на улице, и спустя некоторое время подъезжал к отелю, как и предсказывал Кронский, в следующем такси. Войдя в отель, я обнаружил, что Кромвель уже удалился к себе в номер. Я добился, чтобы коридорный отвел меня к нему. Кромвель лежал на неразостланной постели в одежде, шляпа лежала рядом. Я опустил портфель ему на грудь и на цыпочках вышел вон, затем велел коридорному отвезти меня в контору к администратору, объяснил ему, в чем дело, и заставил коридорного засвидетельствовать, что я в его присутствии положил портфель на грудь Кромвелю. «Назовите, пожалуйста, свое имя», — попросил администратор, несколько настороженный экстраординарностью моих действий. «Пожалуйста», — сказал я, — «доктор Карл Маркс из Политехнического института». Если возникнет какое-нибудь затруднение, можете позвонить мне утром. Мистер Кромвель, агент ФБР, мой друг. Он выпил чуть лишнего. Надеюсь, вы за ним присмотрите». «Разумеется», — сказал администратор заметно встревоженным голосом. «Вам можно позвонить в любое время?» «Да, я пробуду там весь завтрашний день», — сказал я. «Но если я выйду, спросите мою секретаршу, мисс Рабинович. Она знает, как со мной связаться. А сейчас мне нужно немного поспать. Завтра в 9 мне надо быть в операционной. Большое спасибо вам. Доброй ночи». Коридорный проводил меня до вращающегося турникета. Моя болтовня, по-видимому, произвела на него глубокое впечатление. «Вам такси, сэр?» — спросил он. «Да», — сказал я и вручил ему найденную на полу мелочь. «Большое, большое вам спасибо, доктор», — сказал он, кланяясь, шаркая ножкой и одновременно подводя меня к такси. Я велел таксисту отвезти меня на Таймс-сквер. Там выбрался наружу и поспешил в подземку. Подойдя к кабине для размена, я вспомнил, черт, у меня же не осталось ни цента. Последний четвертак я шоферу отдал. Я поднялся вверх по ступенькам и встал у кромки тротуара, задаваясь вопросом, где и как достать нужную позарез монету. Мимо прошел ночной посыльный, я всмотрелся в него, незнакомый ли. Затем вспомнил о Гранд Централ. Наверняка там я найду кого-нибудь из знакомых. Я пошел к вокзалу, бодро прошел вниз по аппарели. И, конечно же, там, за конторкой, сидел необъятный, как сама жизнь, мой старый друг Дригге. «Дригге, не одолжишь мне 5 центов?» «5 центов?» — удивился Дригге. «Вот тебе доллар». Мы поболтались минуту, и я снова нырнул в подземку. В голове у меня все время вертелась фраза, которую Кромвель несколько раз повторил в начале вечера. «Мой друг Уильям Рэндольф Херст». Я нисколько не сомневался в том, что они друзья, пусть Кромвель и был слишком молод для закадычного дружка газетного короля. Чем больше я думал о Кромвеле, тем больше он мне нравился. Нужно обязательно еще повидаться. Тип любопытный. Дай бог, чтобы он не забыл перезвонить тому человеку. А интересно, что он обо мне подумает, когда поймет, что я рылся в его портфеле. Мы встретились только через несколько дней. На этот раз у папаши московица. Мы, то есть Кромвель, Мона и я. Встретиться предложил он. На следующий день он отбывал в Вашингтон. Чувство неудобства, которое могло бы возникнуть при встрече с ним под воздействием его теплой улыбки и сердечного рукопожатия, вмиг развеялось. Кромвель сразу же сказал, что благодарен мне за все, что я для него сделал, не пускаясь в детали, но, взглянув так, что я понял, он знает все. «Вечно я попадаю в просак, выпив лишнего», — сказал он, чуть покраснев. Вид у него был еще более мальчишеский, чем в тот вечер, когда я с ним познакомился. Мне показалось, что ему не больше 30. Теперь, когда я знал истинное место его работы, меня еще больше изумляла его свободная, беззаботная манера держаться. Он вел себя как человек, у которого нет никаких обязательств. Просто молодой, преуспевающий банкир из хорошей семьи. По-видимому, они с Моной говорили о литературе. Как и прежде, он притворялся, что за современной литературой совсем не следит. Всего-навсего заурядный бизнесмен, немного соображающий в финансах. Политика — это выше его понимания. Ему хватает работы в банке. И только иногда, раз-другой, небольшой кутеж, хотя вообще-то он домосед. И кроме Вашингтона и Нью-Йорка, пока ничего не видел. Европа, конечно, ему очень хотелось бы съездить в Европу. Но с этим, пока он не может позволить себе настоящий отпуск, придется обождать. И ему, судя по всему, очень неловко, что единственный язык, которым он владеет, — английский. Но язык, наверное, все же не главное. Были бы хорошие связи. Я прямо-таки наслаждался, слушая, как он излагает нам свою легенду. Но ни словом, ни жестом его не выдал. Я не осмелился бы поведать то, что о нем знал даже Моне. И он, по-видимому, понимал, что мне можно верить. Мы непринужденно болтали, прислушиваясь к гулу зала и умеренно выпивая. Как видно, он ожидал понять Моне, что с колонкой ничего не вышло. Все хвалили ее работу, но главный босс, не знаю уж, кого он назвал, заключил, что такое не для газет Херста. «А как насчет самого Херста?» — вызвался я. «Что он сам думает?» Кромвель объяснил, что решение некоторых вопросов Херст доверяет своим подчиненным. Процесс принятия решений в его газетном синдикате вообще очень сложен. Но вполне может случиться, что вскоре подвернется что-нибудь еще, даже более обещающее. Он сообщит, как только вернется из Вашингтона. Я, конечно, мог расценить его слова лишь как дань вежливости, ибо теперь знал точно, что Кромвеля не будет в Вашингтоне, по крайней мере, месяца два, и что самое большее, через 7 или 8 дней он окажется в Бухаресте, где будет без труда изъясняться на языке, на котором говорят в этой стране. «Херста я, может быть, увижу, когда буду в Калифорнии в следующем месяце», — сказал он, не моргнув глазом. «Мне предстоит туда деловая повестка». «Кстати», — добавил он с таким видом, словно эта мысль только что пришла ему в голову, «ваш друг, доктор Кронский, довольно странная личность, я имею в виду для хирурга». «В каком смысле странная?» — спросил я. «Ну, не знаю. Он больше похож на ростовщика или кого-нибудь в этом роде. Или он просто притворялся забавы ради». «А вы имеете в виду все эти его истории?» «Ну, он всегда их плетет, когда выпьет. А так, в целом, он человек замечательный и превосходный хирург». «Надо заглянуть к нему, когда я вернусь», — сказал Кромвель. «У моего мальчика косолапость. Может, доктор Кронский подскажет нам курс лечения?» «Несомненно», — сказал я, упустив из виду, что я был аттестован как хирург. Словно угадав, что я заметил свою промашку, и из чистой игривости Кромвель добавил: «Может, вы сможете просветить меня на этот счет, доктор Маркс? Или это не ваша специализация?» «И в самом деле не моя», — согласился я. «Хотя кое-что я подсказать все же могу. У нас было несколько случаев успешного лечения. Все зависит от целого ряда факторов. Понимаете ли, это не так просто объяснить». Он широко улыбнулся. «Понимаю. Но хорошо уж то, что надежда есть». «Надежда, вы знаете, умирает последней», — с теплотой в голосе отвечал я. «Например, в Бухаресте, насколько я знаю, сейчас практикует хирург, вылечивающий эту болезнь в 90 из 100 случаев. Он разработал какую-то особенную методику, нам пока неизвестную. Кажется, что-то связанное с электричеством». «В Бухаресте, вы говорите? Далеко». «Да, далеко», — согласился я с ним. «Может, возьмем еще бутылочку Рейнского?» — предложил Кромвель. «Если вы настаиваете», — ответил я. «Я выпью капельку, а потом мне надо идти». «Не уходите», — попросил он. «Мне нравится беседовать с вами. Знаете, на меня вы производите впечатление более литератора, чем хирурга». «В свое время я немного писал, но уже очень давно. У нас, медиков, не остается времени для литературных занятий». «Точно как в банковском деле, правда?» — сказал Кромвель. «Правда. и мы добродушно улыбнулись друг другу. «А ведь было немало врачей, писавших книги, не правда ли?» — сказал Кромвель. «Я имею в виду не просто книги, а романы, пьесы и все такое». «Конечно», — сказал я, — «их много. Шницлер, Манн, Сомерсет Моэм. И не забудьте Элли Фора», — заметил Кромвель. «Мона мне много о нем рассказывала. Он ведь написал историю искусств или что-то похожее». Он взглянул на Мону за подтверждением. «Я, естественно, его книг не видел. И вообще я не могу отличить хорошую картину от плохой». «А я в этом не уверен», — возразил я. «Думаю, подделку вы распознаете при первом же взгляде. Откуда вы это взяли?» «Интуиция. Вы быстро улавливаете все фальшивое». «Вы наделяете меня слишком большой проницательностью, доктор Маркс. Конечно, в нашем деле как-то привыкаешь, что тебе в любой момент могут всучить фальшивые деньги. Но это, в общем-то, не по моей части. У нас этим занимаются специалисты». «Естественно», — сказал я. «Но если говорить серьезно, Мона и в самом деле права. Почитать Элли Фора стоит. Представляете себе человека, написавшего в свободное от работы время монументальную историю искусства. Он писал ее, делая пометки на своих манжетах, когда посещал пациентов. И еще время от времени летал в отдаленные края, вроде Юкатана, Сиама или острова Пасхи. Соседи понятия не имели о его путешествиях. Внешне он вел жизнь вполне заурядную, был отличным врачом, но подлинной его страстью было искусство. Я и в самом деле искренне им восхищаюсь». «Вы говорите о нем как Мона», — заметил Кромвель. «Вы утверждающий, что для увлечений у вас нет времени». И тут свое слово вставила Мона. «Конечно, Гарри — человек очень разносторонний. Он находит время на все. Например, можно ли заподозрить, что доктор Маркс, помимо всего прочего, еще и незаурядный музыкант, прекрасный шахматист, коллекционер марок?» «Ничего подобного. Кромвель подозревает, что я способен на многое, о чем из скромности просто умалчиваю. Одно для него ясно — я человек с ярким воображением». «В тот вечер», — добавил наш собеседник, — «он не случайно обратил внимание на мои руки. На его скромный взгляд они демонстрируют нечто большее, нежели просто умение владеть скальпелем». По-своему истолковывая его замечание, Мона тут же спросила, не умеет ли он гадать по руке. «Нет, вовсе нет», — ответил Кромвель, слегка обескураженный. «Но, разумеется, могу отличить по руке преступника от мясника и скрипача от аптекаря. Да, собственно говоря, это доступно почти каждому. И для этого не требуется умение читать по линиям руки». Услышав такое, я заторопился отчаливать. «Оставайтесь», — просил Кромвель. «Нет, я в самом деле должен идти», — сказал я, пожимая ему руку. «Надеюсь, мы скоро встретимся снова», — сказал Кромвель. «В следующий раз возьмите с собой жену. Очаровательная крошка. Я просто в нее влюбился». «Да, у нее этого не отнимешь», — сказал я, покраснев душой. «Ну, до свидания и счастливого пути». Кромвель поднял бокал. Поверх бокала на меня смотрели насмешливые глаза. У двери я наткнулся на папашу Московица. «Кто этот человек за вашим столиком?» — тихо спросил он. «Правду сказать не знаю», — ответил я. «Лучше спроси у Моны». «Так он, значит, не твой друг?» «Трудно сказать. До свидания». И я вырвался на свободу. В эту ночь я видел тревожный сон. Начался он, как нередко начинаются сны, с преследования. Я преследовал худенького человечка, уходившего от меня по темной улице, спускавшейся к реке. В свою очередь, другой человек преследовал меня. Важно было настиг человечка до того, как тот другой настиг бы меня. Худенький оказался никем иным, как Спиваком. Всю ночь я следовал за ним из одного места в другое, пока он не обратился в бегство.